è della Dusa.
Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Мое имя Владислав Горин. Тема выпуска – интенсификация мирного процесса в российско-украинской войне. Она происходит в эти дни. И обсудим мы происходящее. Также попробуем найти аналогии этому происходящему для лучшего понимания, конечно, с историком, сотрудником университета Джона Хопкинса Сергеем Радченко. Здравствуйте.
Добрый день, Владислав.
Вы следите за переговорным процессом между Российской Федерацией и Украиной не один год, уже, к сожалению, приходится говорить так, не один год. Предлагаю обратиться к истории, потому что мы видели вообще-то три фазы, вернее, две с половиной в этом переговорном процессе. Первая — это переговоры весны 2022 года в Беларуси и Турции, от вторжения до Бучи. Вы об этом писали, анализировали документ. Вторая фаза — это Трамп приходит к власти и начинает проявлять активность в этом направлении, что приводит в мае июня 2025 года к новым прямым переговорам между Украиной и Российской Федерацией, опять в Стамбуле. Часть этого же процесса — поездка Путина на Аляску, этот саммит, который должен был иметь, видимо, продолжение, не состоявшееся в Будапеште. И импульс этот стал сходить на нет, судя по всему. Член команды Трампа, как пишет пресса американская, я могу сослаться, например, на Axios, предприняли усилия для того, чтобы этот импульс не затухал. И вот мы видим сейчас вот эту то ли третью, то ли половинку от второй фазы. Предлагаю вспомнить, какие пункты вообще-то были с самого начала у России в 2022 году, что стало с этим соглашением, на что Украина, судя по всему, была согласна даже пойти во многом.
Владислав, но если вы помните, позиция России тоже менялась, потому что то, с чем они сначала вступили в переговорный процесс в марте 2022 года, это просто было требование полной капитуляции Украины. И был документ, который был передан украинской стороне. Если мы его рассмотрим, там не было никаких обязательств со стороны России, а были только обязательства со стороны Украины о постоянном нейтралитете, о том, что там никогда не будет размещаться никаких войск, там НАТО и так далее, да, и тому подобные вещи. Потом вот завязался, уже пошел вот этот переговорный процесс, о котором вы только что сказали, который проходил частично в Стамбуле. Какая-то часть была, собственно, вот эта вот официальная между украинскими и российскими переговорщиками. Что-то оставалось за кулисами. Мы не полностью еще даже знаем, как проходил этот процесс, да, там роль таких деятелей, как, например, Роман Абрамович. Вот. Но, тем не менее, был подготовлен документ, который известен как вот «Стамбульские договоренности», хотя договоренности не было. Об этом очень важно сказать, что, несмотря на то, что Путин очень часто хвалится этим документом, говорит, что вот мы там уже подписали, и если бы не Борис Джонсон, то уже бы у нас был договор. На самом деле, конечно, это не так, как, Владислав, вы вспомните, там было много несогласованных частей, особенно в том, что касалось количества войск, которые были разрешены Украине, типов вооружений, ну и вообще системы гарантий безопасности, тоже там были свои нюансы, да, то есть несогласованных моментов было целая куча, но тем не менее можно вот определить такие общие части этого документа. В первую очередь это нейтралитет Украины, постоянный нейтралитет, это обязательство Украины не вступать в военные альянсы, конечно, НАТО, размещать у себя на территории иностранные войска, участвовать в каких-то там учениях со странами НАТО или с какими-то там блоками, да, это вот один момент. Гарантии безопасности, то есть это то, чего хотела Украина. Это второй момент. Опять же, до конца полностью не согласованный, но, в принципе, там звучало что-то похожее на статью 5 Североатлантического договора, да, то есть обязательства стран-гарантов оказать Украине помощь в случае, если она будет атакована с какой-либо стороны, понятно, что со стороны России. И вот как раз вот эту гарантию Россия пыталась немножко ослабить, не даже немножко, очень прилично ослабить, включив себя туда, как страну, которая могла бы, по сути, применить вето к этой всей пропозиции. Вот. Ну и были там, соответственно, моменты о изменениях украинских законов, в том, что касается исторической памяти, в том, что касается русскоязычного меньшинства, защиты там русского языка и так далее. И плюс вот как раз самый главный момент, как мне кажется, так и остался несогласованный, это момент о том, какой армией сможет располагать Украина. Украинцы тогда настаивали на 250 тысячах, россияне были согласны на 85, и плюс там, конечно, очень серьезные ограничения на типы вооружений. Кстати, если вы посмотрите список вооружений, о которых они тогда говорили в Стамбуле, там даже не упомянуты дроны. Да, вот насколько меняется все-таки война, никто не ожидал такой войны на самом деле. Сейчас, наверное, если пойдет речь о каких-то там ограничениях, конечно, дроны будут затронуты, но тогда там были танки, там были ПТР, там были какие-то там разные ракеты, которые не могли далеко летать. С точки зрения России они должны были ограничиваться там, уж не помню точно, сколько километров. То есть вот был такой документ, и, конечно, мы до сих пор не знаем, насколько серьезно подходили к этому документу со стороны Москвы, как и со стороны Киева. Может быть, и тогда это, в принципе, просто было каким-то методом оттянуть время, посмотреть, как будет продвигаться ситуация на фронте, как со стороны украинцев, так и со стороны россиян. То есть по вот беседам с самими переговорщиками можно сказать, что они, по крайней мере, они серьезно подходили к этому. А что там думал Путин и Зеленский, ну, это трудно сказать.
Ну, я не буду набивать цену и говорить, что у меня там какие-то грандиозные источники. Я говорил с человеком, который говорил с человеком, принимавшим участие в переговорах, и это была неофициальная беседа. Он в полном был ощущении, и это ощущение транслировал, что ту бумагу тогда можно было подписать, и численность армии, ну, возможно, но, собственно, гарантии безопасности главным образом не дали это сделать, их отсутствие, потому что, когда агрессор потом в следующей архитектуре является гарантом, который может по принципу совбеза ООНовского вводить вето на участие всех остальных, но это не разговор, это не гарантия. Потом еще Буча, потом еще Борис Джонсон, что угодно можно, да, там добавлять.
Я позволю себе немножко с вами не согласиться вот с какой точки зрения. Кстати, вот тогда, примерно в этот период, был такой интересный разговор. Нафтали Беннет, израильский премьер-министр, тогда рассказывал о своем разговоре с Зеленским. Он тогда ему сказал, что зачем вообще вот такой большой упор делаете на этих гарантиях? Никто вам ничего не будет гарантировать, вам, то есть украинцам. Ваши лучшие друзья — это как бы армия и флот, да, как у Российской империи. То есть вы должны вести дело к тому, чтобы быть как Израиль. У вас должна быть мощная армия, вы сможете сами себя защитить, а рассчитывать на то, что за вас пойдут воевать с россиянами там американцы или европейцы, это просто наивно. Вот. Но можно, конечно, сказать, что все равно, несмотря на то, что, может быть, на 90% или 95% мы можем предсказать, что, скажем, если Россия опять нападет на Украину, никто не будет вводить войска там особенно помогать ей, но вот 5% того, что это может произойти, существует, и это само по себе оказывает какую-то сдерживающую роль, да, то есть это вот и суть сдерживания. И, может быть, из-за этого как раз украинцы настолько и настаивают на каких-то формальных гарантиях, что вот не как в Будапеште в 94 году, что вот там, может быть, мы подумаем и что-то произойдет. А нет, а вот реальные вещи, если на нас снова нападают, вы вводите войска, вы закрываете наше небо, и это уже все прописано, да. Но делать вот очень большой упор на это, может быть, и не надо. И, как мне кажется, вот если мы перейдем к тому, что происходит сейчас, да, там тоже сейчас идет разговор о гарантиях безопасности, насколько американцы будут там в этом участвовать, насколько европейцы со своей coalition of the willing, да, коалиция желания, насколько они будут желать какого-то там долгосрочного конфликта с Россией, трудно сказать. Но сейчас как раз идут переговоры по этому аспекту, но, как мне кажется, все-таки намного важнее для Украины опираться на свои силы, иметь большую армию, иметь армию, которая в состоянии противостоять агрессии со стороны России. Вот этот аспект, конечно, ключевой. А остальное это так. Это какие-то там бумажные обещания, которые, даже если их очень красиво написать, все равно нет никакой гарантии, что они будут исполнены.
Отлично, да, давайте перейдем к нынешнему. Мне кажется, важным не забывать, что было до этого и почему не сошлись тогда, несмотря на то, что, как вы совершенно справедливо заметили, война сильно изменилась, ее даже характер, не говоря уж о всем остальном, политическая ситуация сильно изменилась, степень поддержки Запада сильно изменилась, некоторые вещи, может быть, и фундаментальными остаются, и то, что вы говорите про армию, я, честно говоря, недооценивал, и мне немножко странно было наблюдать за этим спором, какая же армия должна быть у Украины. 600 тысяч или 800? Ну, хорошо, 600 или 800, серьезно, такая большая разница, это все равно будет одной из самых больших армий в мире вообще-то. Армии такого порядка еще поищи. Ну, и там сейчас вроде 800-850 вместе с столовыми службами там за миллион, да, может шагать.
Ну, я согласен с вами, Владислав. То есть, когда я увидел вот этот контрпроект со стороны европейцев, что вот нет, украинская армия должна быть там на уровне 800 тысяч, первый вопрос, который я себе задал, это то, как страна, находящая в состоянии мирного положения, вообще мирная страна, по сути, может поддерживать армию там 800 тысяч человек или миллион человек, когда еще у него там куча проблем, надо восстанавливать поствоенную экономику и так далее. То есть упор, как мне кажется, надо делать на то, насколько она будет готова в случае нападения поднять эту армию. То есть это, опять же, тренировка, это там накопление вооружений, создание своей индустрии военной и так далее. Это намного важнее, чем, скажем, какие-то определенные цифры. Ну, понятно, что какая-то армия должна быть, и это не та армия, которую хотела бы Россия для Украины, то есть 85 тысяч человек, это просто полиция какая-то, да? Поэтому я согласен в этом отношении.
Ну, Нафтали Беннет еще, кстати говоря, когда вы его вспомнили. Хорошо, мы убедились за прошедшие годы, как Израиль действует, что для него все-таки союзничество с Соединенными Штатами критически важно, и операция в Иране это показало. Бомбили, в том числе американские бомбардировщики, ядерные объекты.
И у Израиля есть ядерное оружие, которого, кстати, у Украины нет. И у Израиля соседи намного слабее, чем Израиль сам, даже включая сюда и Иран. То есть у Украины, в принципе, другое положение. Поэтому я не знаю, насколько израильская модель вообще подходит для Украины. Но даже если она не подходит, все равно полагаться на какие-то гарантии безопасности, которые приведут к тому, что если, скажем, Россия опять вторгается в Украину, против нее будут воевать европейские или там американские войска, собственно, на территории Украины, мне кажется, это наивно полагаться. Мы, у нас уже было практически, да, уже 4 года для того, чтобы это реализовать. И говорили о том, что там какие-то, даже Макрон говорил о том, что он не исключает того, что там пошлет какие-то войска. Но на самом деле, как мы знаем, все это остается где-то в сфере фантазий. А реально поддержки этому среди демократических обществ Запада, поддержки тому, чтобы идти там за Украину воевать с Россией, этого не видно вообще и не предвидится. Поэтому я и говорю, что вот заострять особое внимание на гарантиях безопасности, наверное, особо нет смысла. Больше надо все-таки думать о том, как укрепить именно украинские силы, украинскую способность противостоять агрессии своими методами. А если уже опять будет война, если Россия там продолжит нападение на Украину, то мы же знаем, да, что даже в 2022 году, даже после нападения России, когда Украина не была ни членом никаких альянсов, никаких там у нее не было особых договоров с западными странами, была оказана огромная поддержка вооружением, там всем что угодно. Фактически Украина буквально за несколько недель превратилась в союзника западных стран. То же самое произойдет, если такая агрессия повторится. По крайней мере, можно на это надеяться. Ну, на это надеяться — это то же самое, что надеяться на гарантии безопасности. Я думаю, что гарантии безопасности не сделают ситуацию Украины более безопасной. Опять же, все упирается в то, что вот надо иметь свои какие-то силы.
Хорошо, давайте с этой оптикой тогда посмотрим на нынешний план. 28 пунктов ноября 2025-го, которых уже не 28, а 19, как сказал бы Трамп, whatever. Острые решено отложить вопросы, почему сократилось, да, количество. Встретятся президенты, первые лица и обсудят, в частности, территории. Но, как, судя по всему, происходило дело, что пишут медиа, те, которым можно доверять, и почему это важно держать в голове, потому что интересно, как эта кухня устроена, она тоже влияет на качество документа. Судя по всему, спецпосланник Трампа Уиткоф и зять Трампа, его советник Джаред Кушнер, решили, что нужно каким-то образом все-таки не дать мирному процессу забуксовать, в том числе по внутриполитическим американским причинам. Трампу это выгодно, это важно. Они собрали тезисы с участием представителя Путина Кирилла Дмитриева, а также показали их Рустаму Умерову, обоим в Майами. Потом буквально по телефону диктовали эти пункты Зеленскому, но вроде все-таки передали в итоге письменно, потому что по телефону тяжело. В каком-то виде передали в Москву. Тут мы можем поверить Владимиру Путину, который на совбезе сказал, что мы получили по своим каналам этот документ. Украинцы через депутата Гончаренко опубликовали это, и издание Axios на английском языке с подтверждением от своих источников тоже этот план, эти пункты опубликовало. Ну, как план, как документ. Это скорее такой черновик, но, тем не менее, он выглядит существенным с точки зрения, я бы сказал, учета интересов сторон. Все-таки, кажется, более компромиссного документа мы прежде не видели. Вы как оцениваете эту бумагу?
Компромиссного вы имеете в виду в отношении России?
Я бы сказал, что и Россия, и Украина — это близко к тому, что можно было бы принять при каком-то желании сторон. Потому что до этого документы обеих сторон были ультимативные. Они подразумевали, что вы примете наш ультиматум, как будто соперник находится в состоянии полного тотального поражения.
Конечно, конечно. Владислав, если сравнивать вот этот документ, скажем, с тем же документом европейцев, которые тоже вот опубликовали, то очевидно, что документ Трампа — это более реалистичное решение, основанное, собственно, на том, что происходит, на реалиях, а не на wishful thinking, да, не на том, что вот мы доведем Россию до ручки, и они сами согласятся убежать просто из Украины. Да. То есть это вы верно сказали, и есть определенные вещи, которые, в принципе, достаточно позитивно смотрятся со стороны Украины. То есть это вот, например, ограничение армии. 600 тысяч человек, ну, как мне кажется, это очень серьезно. Да. Если это останется на этом уровне, если Россия не попытается это снизить, а, как мы знаем, Путин, конечно, надеется на то, что это просто такой первый заход со стороны администрации США, и теперь предстоят трудные переговоры, в результате которых Россия еще какую-то часть одеяла перетянет на себя. Но вот если останется вот это вот ограничение на уровне 600 тысяч и без других ограничений, скажем, для видов вооружения, которые может иметь украинская армия, а мы среди 28 пунктов не видим никаких ограничений, то это, конечно, выигрыш для Украины. Ну, территории, да, территории, конечно, это ключевой вопрос. И здесь вот это вот очень трудно принять было, наверное, для украинцев, и так и останется это очень трудным, принять или не принять вот это требование Путина о выводе войск из Донбасса. Если этот пункт будет Украиной принят, его еще потом придется, наверное, продать как-то украинским обывателям, украинскому обществу. Кстати, об этом в этих 28 пунктах ничего нет. Если мы, скажем, сравним этот документ с тем, о чем речь шла в Стамбуле в 2022 году, то станет ясно, что в Стамбуле реально говорили, думали о том, как потом это, в принципе, представить украинскому обществу. Должен быть референдум, надо будет внести изменения в Конституцию, ратификация и так далее. Здесь же ничего этого нет. То есть получается, что Украина вроде как соглашается вывести войска из Донбасса, потому что у него, мол, нет другого выбора, и это как бы становится фактом. Как это оформить юридически, это уже проблема Зеленского, как бы на него это спихиваешь, что вот ты сам думай, как тебе это оформить, как это продать твоим гражданам. Но это, конечно, будет очень сложно, но уступка небольшая украинцам в этом вопросе, это то, что эта зона становится какой-то там демилитаризованной зоной. И речь об официальном признании не идет, а идет речь о каком-то признании де-факто, что тоже можно рассмотреть с позитивной точки зрения для Украины, потому что что такое признание де-факто? Мы просто признаем, что да, вот Россия сейчас контролирует эти территории, это не значит, что она будет их контролировать всегда, вдруг что-то случится с Путиным, изменится ситуация, мы можем сказать даже через там 20, 30, 40 лет, что, а вы знаете, эти территории приобретены нелегально, они приобретены путем захвата. Кстати, вот это вот как раз была американская позиция в отношении стран Балтии, как известно. И поэтому после того, как Советский Союз аннексировал страны Балтии, Америка так и не признала вот это. Да? И потом, в конце 80-х, активисты из стран Балтии и делали упор на это, что Америка никогда не признавала аннексацию, поэтому давайте помогайте нам приобрести независимость. И так в результате и произошло. То есть здесь тоже, когда мы говорим о признании де-факто, это признание просто реальности. Это не значит, что юридически эти территории становятся частью России, ну, кроме как в контексте российского законодательства. И это, конечно, можно продать украинскому обывателю, украинским гражданам, потому что остается надежда на то, что не только четыре области, но также и Крым в какой-то момент после смерти Путина, после того, как будут там какие-то позитивные, дай бог, изменения в России, может быть, это не очень реально, но все-таки что-то может произойти. Мы знаем, что в России ничего нереально, пока оно, наконец, не произойдет. И тогда можно что-то изменить. И вот это тоже, как мне кажется, вроде как это победа Путина, но с другой стороны, здесь есть такой момент, который может быть положительно оценен и в Украине. Вот, ну что еще там? Там есть вот некоторые моменты по языку. Там интересно представлено, что, мол, права меньшинств будут защищены как в России, так и в Украине. Но там не было прописано, что русский становится государственным языком Украины. Поэтому соблюден некоторый баланс. То есть, да, если вы хотите, значит, сделать русский государственным языком в Украине, то почему тогда вам не принять украинский государственный язык в России? Что-то в этом духе, да? Это тоже можно расценивать позитивно. То есть я согласен с вами, Владислав. Мне кажется, что здесь есть какая-то база. И если мы до этого говорили абсолютно о нереальных требованиях, то есть если посмотреть на вот последние переговоры России и Украины в Стамбуле, второй Стамбул, не тот Стамбул, а вот второй недавний Стамбул, там вообще ничего позитивного практически не было, конечно, кроме обменов военнопленных и погибших. А здесь вроде как забрезжил какой-то свет в конце туннеля. Может быть, это и не свет вовсе, а фары поезда, да, но тем не менее, мне показалось, что вот это все внесло какой-то момент позитива. Да, кризис, конечно, в Украине переполох, конечно, в Европе переполох, потому что Европа ощущает себя вне этого процесса. И теперь они пытаются как-то включить себя в этот процесс, но это уже сложно, потому что они изначально стояли вне процесса. Но, тем не менее, может быть, чем-то позитивным это обернется.
Ну, в общем, да, грубо говоря, это просто более-менее похоже на компромисс. Чего хочет Москва? Зафиксировать статус захваченных территорий, плюс получить рычаги влияния на Украину, включая наложение ограничений на ее военные возможности. Украина, опять же, огрубляя, чего хочет? Хочет, ну, мы договорились, что не гарантии, а возможности предотвратить следующее нападение, да, обеспечить собственную безопасность своими силами при помощи международных партнеров.
Ну да, но я думаю, что там будут очень размытые гарантии. Если они не будут очень размытые, Россия, как мне кажется, их не примет. Потому что это же вот было ключевой аспект стамбульских переговоров в 2022 году. Если там будет что-то такое, что вот Америка точно уж вводит свои войска, сейчас у России, наверное, нет необходимости это принимать, потому что они думают, что вот война все-таки идет немножко в их сторону, все вроде как бы позитивно складывается, политический кризис разразился, коррупционный скандал, да, в Киеве, что, может быть, это приведет вообще к смене власти. Поэтому, если очень сильно упираться и вот напирать на какие-то существенные гарантии, во-первых, я не думаю, что Америка их даст, потому что, ну, это было бы очень странно. Конечно, мы можем всего ожидать от Трампа, но общая позиция Соединенных Штатов на протяжении многих лет уже это то, что мы не хотим. То есть Америка не желает себя связывать каким-то обязательством в отношении Украины, потому что это чревато прямым конфликтом с ядерной державой. Да, то есть здесь есть какой-то момент сдерживания, и это было до Трампа, и у администрации Байдена то же самое было. Поэтому посмотрим, да, какие-то гарантии засветились вот в этом документе. Но что это будет реально и что реально может принять Россия, это вот, как мне кажется, существенный важный вопрос.
А давайте поговорим про тактику, потому что, мне кажется, она тут во многом и определяет все, что состоялось, и тот контур мира, перемирия, который, может быть, возникнет не сейчас, так в следующий раз, ну, довольно странно все это выглядело. Созданный документ не по каналам МИДа и Госдепа внешнеполитических ведомств стран, а фактически по параллельному каналу документ «План-набросок», в котором путаются СНВ-1 и СНВ-3. И этот черновик не никем не согласованный, публикуется, в общем-то, фальшстартом. При том, что мы понимаем, что это все абсолютно в духе Дональда Трампа, его администрации. Мы видели, с какой охотой он заключает вот эти сделки, потом объявляет себя миротворцем, забывает почти сразу о достигнутом и вообще не сильно вникает, на самом деле, в то, что он там принес миру. И я понимаю, что всем уже надоело это упоминание, но скажу это еще раз. Он буквально путает страны, настолько не вникает. Плюс его вот эта тактика давить на того, на кого он может оказывать давление бизнесменское, ну, кажется, не очень подходящее в международных отношениях. Все это, повторюсь, в обход собственных институтов, главы Госдепартамента, через спецпосланника, который персональный человек, не опытный в дипломатии, с другим более коммерческим, менее масштабным опытом. Я подбираю слова, можно грубее описать Виткова. Плюс в результате таких сделок Трамп фиксирует, что посредничество США будет оплачено. Тут вроде бы в результате дискуссии этот пункт исключается или часть этих пунктов про 100 миллиардов, которые из размороженных российских активов пойдут на восстановление и доход, часть дохода половину получит Соединенные Штаты. Но тем не менее, это уже прозвучало. Такие сделки в брокерской, риэлторской, дельцовском стиле мы видели и на первом сроке, и уже на втором у Дональда Трампа. И здесь тоже, к сожалению, обнаруживаются. Мне все это напоминает в мировой дипломатии даже не 19 век хищнический, а какие-то средние века, когда правитель сам правит, сам и переговоры ведет, сам заключает договоры, кровью подписывается, и у него должен быть прямой, почти натуральный интерес в этой сделке. Вам не кажется это удивительным? Мне кажется, что вот этот несколько архаичный стиль, он во многом и определяет то, что вообще-то стоило бы определять более взвешенно, сдержанно и профессионально.
Ну, мне кажется, вы правы. У Трампа есть такой свой стиль. Мы уже привыкли от него всего такого ожидать. Да, поэтому мы и говорили про карусель. То есть сейчас кажется, что вот все так ужасно, вроде тут какое-то давление колоссальное. Завтра он меняет свою позицию абсолютно, предпринимает новое давление на Россию, говорит о новых санкциях. И все говорят, о, он снова с нами, да. Потом все опять снова меняется, он ругает Зеленского. И вот это шоу продолжается уже не один месяц. Поэтому уже как бы мы привыкли к тому, что это происходит. Буквально недавно, буквально вы помните, когда это было? Кажется, это было в прошлой жизни, но это было, наверное, недели две или три назад, когда приняли вот эти санкции новые против Роснефти и Лукойла. И все тогда говорили, ой, наконец-то Трамп с нами, все. Теперь точно Россия сдохнет, потому что вот на нее такие сериальные санкции начали оказывать. А теперь, когда вот произошла утечка этого плана 28 пунктов, наоборот, уже пошли крики о том, что там чуть ли не Путин сам лично написал этот план и подсунул Трампу. И у нас есть такая тенденция, так как Трамп вообще фигура немножко одиозная и полярная, скажем, биполярная, да, мы тоже с ним прыгаем туда-сюда и не можем понять, то ли он работает на Кремль, то ли он все-таки будет защищать наши интересы. Но, как мне кажется, к этому уже есть какая-то доля привыкания, что ли, после нескольких месяцев. Поэтому я не знаю, вот сейчас мы говорим о том, что смотрите, как тут все ужасно, но вдруг завтра произойдет что-то другое, мы уже тогда будем хвалить Трампа, наверное, я не знаю. Вот. Но суть в том, что, конечно, ему хотелось бы заключить мира, так как он видит в этом свою такую важную роль. Может быть, здесь какая-то, как вы знаете, есть и доля внутренней политики, там, внутренних каких-то там проблем, в том числе в связи с Эпштейном. Но я не хочу особо там уходить в эту конспирологию. Вот. Что касается методов, которые он использует при этом, я не думаю, что это, собственно, что-то такое очень уж новое, потому что вообще в истории дипломатии существует такой феномен back channels, да, то есть тайных каналов. Эти тайные каналы иногда идут через дипломатов, а очень часто идут через всяких третьих лиц, просто доверенных лиц. Я вам просто приведу два примера. Во время Карибского кризиса в 1962 году тайный канал, вот этот back channel, существовал между Кеннеди и Хрущевым через брата Кеннеди, RFK, да, то есть вот брат встречался с Добрыниным, послом Советского Союза, а еще встречался там с одним представителем ГРУ, то есть это вот был такой back channel, который мог позволить, обходя официальные каналы, обходя МИДы, предлагать какие-то позиции и согласовывать позиции. Это один пример. То же самое можно сказать о том, как нормализовали отношения, скажем, с той же Западной Германией. Там тоже принимал участие зять Хрущева. Если посмотрите на историю Холодной войны, часто очень странные фигуры принимали участие в формировании политики. Например, был такой деятель Арманд Хаммер. Это был такой американский бизнесмен, у которого были конкретные свои личные интересы, связанные там с нефтью, газом и так далее. Так вот, этот Арманд Хаммер играл огромную роль на то, как проводилась американская политика в отношении Советского Союза, скажем, там, в 70-е годы. Он встречался с советским руководством и так далее, пытался договариваться. И то же самое был такой еще один американский бизнесмен по имени Кендалл, который владел пепси-колой. Так вот, этот Кендалл тоже имел свои встречи в Советском Союзе, и он был личным другом Никсона. То есть вот такие вот каналы существовали, они всегда существовали. То есть представить, что тут Трамп что-то делает абсолютно новое, никогда не виданное дипломатии, это тоже неправильно. Это всегда было. Может быть, не в такой мере, потому что вот в такой мере, как мы это видим сейчас, это, конечно, что-то действительно новое. В том плане, как вообще игнорируются МИДы, как там Лавров даже и близко не стоит к этим каналам, да, то есть все это делается через того же Дмитриева, через Кушнера и так далее. Но вообще, по смыслу и по существу, такие каналы были и раньше.
Если мы говорим про аналогии и вспоминается Холодная война, мне в какой-то период это все напоминало скорее Берлинский кризис, который второй, когда танки стояли друг против друга, американские и советские, на чекпоинте Чарли, и Хрущев все-таки благоразумно не повел дело к горячей фазе конфликта. Там было требование, чтобы Берлин как раз был, да, тоже демилитаризирован, западный, и был объявлен вольным городом. Но эта фаза была пройдена в 2022 году. Путин, в отличие от Хрущева, танки двинул. Кстати, самое время порекомендовать вашу книгу «Run the World», и мы с вами в этом подкасте ее обсуждали. Вот у меня аналогии с «Холодной войной» все-таки не клеятся. Там были два тигра, которые ходили по кругу и, оскалив зубы, думали, кусать соперника или не кусать, потому что если они сцепятся, то могут погибнуть оба. Здесь мы наблюдаем немножечко другую ситуацию, когда один сильный тигр смотрит, и другого более слабого, которого жрет дает его сосед, более крупный, как-то подталкивает, говорит, ну давай уже как-нибудь согласись, ну мы там что-нибудь разберемся. Не знаю, если вспоминать что-то из истории, может быть, это все-таки не холодная война, а ее окончание, Дейтонские, например, соглашения, когда Клинтон буквально вывез на авиабазу трех президентов Боснии и Герцеговины, Сербии и Хорватии и договаривался, принудил их в 2 недели подписать соглашение по Боснии и Герцеговине, по судьбе этих трех общин, боснийской, хорватской, сербской, по конструкции этой страны, да, практически. Но у Соединенных Штатов в тот момент был авторитет, невовлеченность, уж точно не было желания подзаработать на каких-нибудь боснийских проектах и заслать комиссию себе в Вашингтон. Ну и самолеты НАТО были в небе, их бомбы как аргумент в пользу того, что не стоит дальше испытывать судьбу на поле боя.
Ну, боснийский пример не очень хорошо подходит, потому что все-таки ни одна из тех сторон, которые принимали участие, да, в боснийском конфликте и в Дейтонских соглашениях, не была, собственно, сверхдержавой, ну или великой держава, имеется в виду державу, у которой есть серьезная армия и ядерное оружие. Поэтому и невозможно представить ситуацию, когда американцы вывозят Путина и Зеленского, там, я не знаю, куда-нибудь на авиабазу в США и заставляют вот так, вот вы, ребята, давайте тут, вы решайте, пока вы не решите этот вопрос, вы отсюда не выйдете. Поэтому, мне кажется, все-таки больше подходят аналогии. Конечно, все аналогии, они ограничены, и вообще история для чего существует? Не для аналогии, собственно, а просто мы должны понять, как такие вот проблемы исторически, что они существовали, исторически были подобные проблемы, не такие же, но подобные, как-то они решались. Но если уже говорить об аналогиях, то все-таки вот можно посмотреть, например, на ту же Вьетнамскую войну, да, то есть это вот война, в которой американцы долго воевали против клиента Советского Союза. Советский Союз прямо не участвовал в конфликте, но все-таки поставлял оружие и так далее. Потом начался переговорный процесс, который продлился годы. Да, он начался в конце 60-х, соглашение было подписано в результате в 73-м году, и в результате, конечно, американцы вывели свои войска. То есть это был прокси-конфликт, в котором одна из сверхдержав воевала с клиентом другой сверхдержавы и была побеждена. Можно эту аналогию применить к Украине? Я не знаю. Тут, конечно, немножко она не совсем прямо применяется, но тем не менее главный фактор, на который можно сделать упор, это то, что здесь и у той, и у другой стороны имелось ядерное оружие, и они понимали, что эту войну, ну, она должна быть удержана в каких-то рамках. Нельзя ее доводить до абсолютной конфронтации. Кстати, Брежнев даже об этом говорил, когда на него напирали вьетнамцы и говорили, что вот вы помогаете нам больше, мы хотим там полностью победить американцев. Он говорит, а что мы можем сделать для вас? Что мы начнем ядерную войну, что ли, из-за вас? Да, то есть он сам говорил вот это напрямую. А американцы тоже. В свое время Никсон даже там угрожал применить ядерное оружие против Вьетнама. Но он понимал, что это нереально. И вот это вот как раз накладывало определенный отпечаток. И сам статус, да, сам факт того, что существовало ядерное оружие, что это был такой прокси-конфликт, но это накладывало какие-то ограничения. И, в принципе, и привело американцев к тому, что им просто было необходимо вывести оттуда войска. Да? То есть мы не дошли до стадии прямого столкновения между Советским Союзом и США. Ну и слава богу, конечно. И та же самая логика, как мне кажется, применима и здесь. То есть, как мы видим, ни Байден, ни Трамп, тем более, не хотят прямого столкновения с Россией из-за Украины. И это диктует методологию окончания конфликта. То есть, если у нас не будет прямой войны, значит, что тогда надо делать? Надо искать какие-то выходы. Выходы надо искать в том, что вот мы будем вести переговоры. Вот, пожалуйста, мы делаем вам уступки, надеемся, что и вы сделаете уступки, и в конце концов мы это приведем в какую-то завершающую стадию. Но это не значит окончание конфронтации, скажем, между Россией и Западом. Это просто означает, что вот этот конкретный конфликт можно будет свернуть наконец и продолжить конфронтацию другими методами.
Но, опять же, глядя на события последних дней, создается впечатление, что Трамп может надавить на Киев, и то, что прозвучало, опять же, это было в утечках, кажется, он не произносил это вслух, но, тем не менее, что мы остановим поставки оружия, даже закупленного европейцами из Соединенных Штатов, и посмотрим, что вы будете делать со своими зенитными комплексами, которые вам нечем зарядить, когда у России будет преимущество в воздухе. Оно и сейчас есть, но будет господство. Это вообще говорит о том, что Украину можно заставить подписать документ. За Россией дело. Россия не чувствует своей хрупкости, проблем, если нефтяные санкции, которые действуют, они понемножку начинают действовать вторичные. Заработают, и Путин ощутит хрупкость. Наверное, у него будет стимул, но он пока так не считает. То есть дело, на самом деле, за давлением на Россию.
Но это не первый раз, да, не первый раз уже Трамп это делает. Он и в первые недели после того, как он стал президентом, тоже закрыл каналы поступления разведданных Украине, и это привело к серьезным последствиям, потому что Украина не может использовать некоторые виды вооружений без вот этих разведданных Соединенных Штатов. И это, конечно, плохо вяжется с тем примером Вьетнамской войны, которую я вам предложил. То есть тогда, если брать, скажем, 60-е годы, трудно представить Советский Союз в том плане, что вот Москва бы надавила на Ханой и сказала: так, вы, ребята, давайте ведите переговоры с американцами, хоть они тут, в принципе, на вас нападают, да, вы ведите с ними переговоры, а если вы не захотите вести переговоры, то мы перекроем вам канал поставки вооружения. Это просто уму непостижимо, чтобы это сделали советские лидеры. То есть они поддерживали своего клиента до конца, хотя им тоже не нравилось, что там происходило. Им не нравилась позиция вьетнамцев и так далее. То есть сейчас, даже если американцам что-то не нравится, но использовать вот это вот грубое давление, как это делает президент Трамп, я вообще не вижу, какой толк от этого, да. И когда он первый раз использовал это давление в начальный период своего президентства, ну, это казалось очень шокирующим. Сейчас можно представить, что даже если он угрожает это сделать, это не значит, далеко не значит, что он это сделает. Это просто у него такая тактика. Вот он угрожает что-то, потом понимает, что это на самом деле может привести к катастрофическим последствиям, и передумывает. То есть, опять же, да, карусель продолжает крутиться.
К сожалению, продолжает, но, кажется, крутится все быстрее. Спасибо большое, дорогой Сергей.
Владислав, очень рад пообщаться.
Это был историк Сергей Радченко. Пожалуйста, поддержите работу нашей редакции. Оформите регулярные пожертвования для «Медузы» на странице support.meduza.io. Эта ссылка есть в описании к эпизоду. Только благодаря вам наше издание по-прежнему может продолжать свою работу. Вы слушали «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго. До встречи.